Спасибо Тебе, Господь Иисус. Мы благодарны Тебе за то, что Ты трудишься над каждым из нас лично. Мы верим и держимся слова, что мы будем научены Господом. И мы уповаем, Иисус, что Ты, как наш Царь, прямо сейчас будешь обучать нас, как своих подданных, быть эффективными и плодовитыми гражданами Твоего Царства. Чтобы все то, что Ты запланировал, чтобы все то, что нам доступно в Твоем Царстве, было принято и было исполнено во всей полноте без всякого недостатка. Спасибо Тебе, Иисус. И мы обращаемся к Тебе, Иисус, и просим Тебя прости каждому из нас лично, если мы хоть в чем-то были невнимательны к Тебе, как нашему Господу. И прости, если мы хоть в чем-то ставили сопротивление и препятствия действию Твоего Духа и силы. Мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя Духом Твоим, Духом премудрости Твоей, Духом истины Твоей. Помоги каждому из нас. Дай направление в мыслях и словах и помоги правильно понять и принять все то, чему Ты хочешь научить нас сегодня. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое помазание. Мы верим, что в помазании Твоего благословенного Святого Духа мы обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием, и мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Мы благодарны Тебе, Иисус. И мы просим Тебя, Господь Иисус, помажь ум каждого слушающего этот материал духом премудрости Твоей и откровения к познанию Твоих путей и Твоих воли, к познанию того, как принимать от Бога и быть эффективным и плодовитым, подданным Твоего Царства во имя Иисуса. И мы принимаем, что прямо сейчас помазание Духа премудрости, Духа откровения помазывает ум каждого слушающего во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание, за Дух премудрости и откровения. И мы принимаем, что прямо сейчас силою Святого Духа сокрушается всякое бремя и твердыня тьмы во имя Иисуса. Мы соглашаемся, что прямо сейчас душевно слепые да получают свое прозрение. Измученные прямо сейчас да отпускаются на свободу во имя Иисуса, да проливается свет на всякую тьму. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что прямо сейчас Твои подданные будут получать ответы и возрастать, переходя на новые уровни, новые возможности и способности в помазании Твоего Святого Духа во имя Иисуса. Я прошу также, Господь, помажь меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы все то, чему Ты хочешь научить их, чтобы все то, что Ты хочешь открыть им Духом Твоим, было им понятно, и они приняли откровение во всей полноте во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое помазание. Я принимаю действие Твоего Духа и силы. Я принимаю действие Твоего помазания. И я соглашаюсь, что они будут научены Господом. И начавший в них доброе дело совершит его во всей полноте во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за Дух Господень. И я беру власть над всяким бесом раздражающим. Я беру власть над всяким бесом затмевающим умы и приказываю оставить умы присутствующих, умы слушающих во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое помазание. Поверим, что там, где Дух Господень, там свобода, и мы принимаем свободу от всякой тьмы, во всякой форме Его проявления во имя Иисуса. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас проливается свет, прямо сейчас уходит тьма, прямо сейчас мы начинаем принимать и понимать несравненно больше. Иисус, спасибо Тебе за служение Твоего Духа, Твоей силы и за те способности, которые прямо сейчас сопровождают каждого слушающего во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе и мы благословляем Тебя во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, я еще раз отмечаю, что у нас сегодня с вами урок номер 3. Это продолжение первой части, которая называется «Законы». Я хочу отметить одну очень важную истину. Прежде чем давать какой-либо материал, всегда очень важно заложить качественное основание. Пусть это будет для вас важная истина. Иногда дети Божии, по причине того, что они еще дети, они торопятся материал сразу дать откровение или сразу дать то переживание, которое для них важно, как они видят. И не сформировав прежде достаточно правильное основание, они толкают человека в ситуацию, в такую ситуацию ставишь, что человеку приходится самому догадываться, о чем идет речь. А учитывая, что в голове человека уже что-то есть, какая-то мудрость, то в целом то, что передается кем-то, будет восприниматься им ровно так, как это будет представлять та мудрость, которая в его голове. В целом, чаще всего, это то откровение, которое передается, оно не достигает желаемой цели. Поэтому все преподаватели, я имею в виду, во всяком случае, помазанные преподаватели, они знают, что качественно сформированное основание является гарантией правильного понимания материала. Если мне удастся сформировать в ваших умах правильное основание, потому что в вашем духе оно уже есть, то это будет для меня действительно огромная честь. И я верю, что в этом будет плодовитость, моя в том числе, что весь материал, который будет представлять закон сеяния и жатвы, будет правильно вами не только принят, и не только вы правильно его поймете, но вы начнете правильно его применять. И это есть основная цель этого материала, чтобы вы были плодовитыми и эффективными, чтобы вы, как подданные Царствия Божьего, не только знали о том, что вы рожденные свыше, но чтобы все, что вам доступно в Царстве Божьем, вы применяли и имели всю полноту, ту полноту, которую вы уже имеете в Сыне Божьем. Поэтому мы с вами продолжаем сегодня формировать основание настоящего материала. Я хочу напомнить наши базовые стихи, наши базовые тезисы, ту мудрость, которую мы положили в основание в целом всего материала, всего курса. Это событие, которое описано в книге Бытие, 8 глава, берем 21-й, то есть 20-й, 21-й стих. Это события, которые произошли первые после серьезной жатвы. Жатвы греха. Это после того, как произошел Ноев потоп. Ноев потоп – это жатва. Это ту жатву, которую произвел сам человек в своей жизни. И после этих событий Бог обратился к человеку и кое-что отметил, то, что связано непосредственно с духовным законом сеяния и жатвы. И вот что написано в книге Бытие, 8 глава, 20 и 21 стих читаем. «И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвеннике. И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем». Если Господь сказал, точка, это закон. Слушайте, что Он сказал. «Не буду больше проклинать землю за человеком». Отметили. Почему? Дальше говорится. Потому что помышление сердца человека зло от юности их. Все, в ихнем духе находится дух смерти. Другими словами, слышите, другими словами, Бог сразу обозначает источник, по какой причине он делать это не будет. Потому что если человек наполнен духом смерти, то другое оттуда и не исходит. Пошлите дальше. «Не буду больше поражать всего живущего», я скажу так, «на земле». То есть, заметьте, Бог сказал, «больше не буду проклинать», другими словами, «из моих уст в отношении человека не будет исходить то, что будет причинять ему вред, и земле в том числе». Не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Другими словами, Бог сказал или обозначил, что теперь все, что будет происходить на земле, будет происходить по причине того, что это сеет сам человек. Хотя и так оно это произошло, но теперь Бог это озвучил. И вот дальше, как оно звучит. «Впредь во все дни земли, и, конечно, живущих на ней, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Другими словами, это первое упоминание о зависимости человека от закона сеяния и жатвы. Более такими ясными, понятными словами обозначил апостол Павел, Галатам 6:7, где он говорит: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает». Бог это сказал, что, слушайте внимательно, я еще раз: «Не буду больше проклинать землю за человеков». И другое: «Не буду больше поражать всего живущего, как я сделал». И вот апостол Павел говорит, исходя из этого: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Следовательно, для нас, как участников завета с Богом, Невежество в вопросе закона сеяния и жатвы недопустимо, так как закон сеяния и жатвы является законом в целом, от которого зависит наполнение жизни каждого человека, в том числе верующего, неверующего, но мы говорим сейчас как с участниками Завета, потому что нам, как участникам Завета, особенно доступно это знать. Вот что мы с вами отметили на прошлом уроке, на втором уроке, где мы отмечали особенности законов. Первый тезис, который я хочу напомнить из нашего прошлого урока, это что законы, как духовные, так и естественные физически, это та область знаний, которую невозможно трактовать или понимать по-разному. Вы можете применять законы, как духовные, так и естественные физически по-разному, но трактовать вы не можете их по-разному, так как особенность каждого закона состоит в том, что и элементы, и порядок соединения элементов закона и меняются. И желаемый или конечный результат также неизменны. Это очень важно знать. Следующее, что хочу отметить из нашего прошлого урока, это был второй, что законы духовные, естественные, физически неизменные и постоянные. И это одно из важных качеств, которые нужно всегда помнить для себя. Потому что неизменность и постоянство любого закона делают его востребованным. Востребованным. Следующий тезис, который обозначит, что духовные законы нелицеприятны, и они работают для всех, кто будет их применять по их правилам. По их правилам. И следующий тезис – это что незнание духовных законов не отменяет и не останавливает их действия. То есть невежество на сегодняшний день является основной причиной, по которой сатана может еще свободно действовать в жизни верующих. Так как именно это он и использует. Он использует невежество. В книге Экклесиаста написано, что человеку великое зло от того, что он не знает, что будет, и не знает, как это будет. Невежество лежит в основании всех свободных действий сатаны в жизни верующего человека. Мы подданные Царства Божьего. Мы граждане духовного мира. И как граждане духовного мира мы должны знать правила, законы и уставы духовного мира. И на самом первом уроке мы с вами обозначили, что для нас, как духовных граждан, есть то, что важно знать, а есть то, что нужно узнавать на каждый день. То, что узнавать на каждый день, это задание от Бога, которое Бог дает на каждый день. Но то, что нужно знать, это духовные и естественные физические законы. Духовные первичные законы, и мы должны знать их в первую очередь. И один раз выучив элементы, порядок их соединения, один раз выучив, какой будет конечный результат, они никогда не меняются. Вне зависимости от того, какую часть земли вы поедете и в какой церкви вы будете. В этом есть особенность того, что знать и того, что узнавать. Хорошо, сегодня мы продолжаем с вами формировать основание. Это у нас будет третий по счету урок в первой части. И сегодня я хочу положить в основание следующую область знаний, которая будет говорить о том, что законы, как духовные, так и естественные физические, предполагают только целенаправленное их применение. Это очень серьезная истина. Это очень серьезные знания. Потому что отсутствие целенаправленного применения чего-либо, какого-либо закона, как духовного, так и естественного, физического, всегда приводит к очень шаткой позиции. Очень шаткой и легко поражаемой позиции. Поэтому будьте внимательны, то, что вы сегодня услышите, поможет сформировать вам правильное отношение к духовным и естественным физическим законам в том числе. Хотя в отношении естественных физических законов у вас и так это уже есть. Вы и так это уже делаете в отношении естественно-физических законов. Но так как в отношении духовных законов существовала огромная брешь и достаточно долго, и в эту брешь накидали разного мусора религиозного и деноминационного, то в целом на сегодняшний день эту брешь надо вычистить и действительно заложить туда истину, которая бы помогала каждому рожденному свыше быть эффективным и плодовитым. Поэтому мы сейчас будем рассматривать именно эту часть, что закон или применение законов, как духовных, так и естественно-физических, предполагают целенаправленное их применение. Именно целенаправленное. Я хочу начать с такого примера. Как-то подошла ко мне моя дочь, у нее предстоял день рождения быть, и она подошла и говорит: «Папа, какой бы телефон ты хотел мне купить?» То есть, ну, она сразу ставит вопрос с позиции того, что ей хочется ей. И я задаю ей такой вопрос, с которым в свое время столкнулся я. А какие бы задачи ты хотела, чтобы он решал, и какие функции выполнял? Она задумалась. То есть она не готова была ответить на этот вопрос. В свое время я столкнулся с подобным же вопросом, когда я пришел в магазин, и мне нужно было купить ноутбук. И я хотел, спросил, какой бы ноутбук вы мне посоветовали купить? А он говорит, а какие задачи вы хотите, чтобы он решал? А какие функции вы хотите, чтобы он выполнял? И я задумался. Хотя подходили и другие ребята. Допустим, рядышком со мной стоял человек, который подозвал консультанта и сказал, мне нужно. И перечислил те функции, которые он хочет, чтобы выполнял компьютер. Какой вы посоветуете при следующих задачах? И тут ему сразу раз. То есть для себя я сделал серьезное заключение. То есть для меня это был хороший урок, что цель говорит о том, что нужно достигнуть. Цель. Очень важно знание цели того, что вы хотите достигать. Очень важно, чтобы цель была конкретной, ясной и желательно детальной. То есть вы должны для себя детально представлять цель. Цели в жизни каждого человека, конечно, могут быть разные. Может быть, цель, допустим, связана с потребностями человека или с его желаниями. А могут быть и цели в целом, которые представляют Богом поставленные задачи. То ли в его призвании, то ли в целом на пути к тому, что он войдет в призвание. То есть Бог ставит перед человеком какие-то задачи. Например, создание атмосферы любви в семье. Это тоже может быть цель. Допустим, приобретение какой-то вещи необходимой, жизненно важной, там, теплой. Это тоже может быть цель. И есть цели, которые не связаны с нашими потребностями. Допустим, Бог ставит перед человеком, рожденным свыше, с участником завета, ставит цель купить микроавтобус и благословить им миссию. То есть есть цели, которые связаны с нашими потребностями повседневными. И есть цели, которые связаны с Божьими заданиями. И то, и другое цели, которые мы можем иметь в своей жизни. Возьмем такой пример, в целом, к чему подводит нас к цели. Допустим, человек хочет купить двухкомнатную квартиру. И он рассматривает это для себя как цель. В целом, для достижения этой цели он определяет саму стратегию ее реализации. То есть он садится и думает, так, в каком районе я хочу иметь квартиру города Киева? Ага, определился с районом. Так, какие новостройки есть в этом районе? Узнал, какие новостройки. Ага, какие планировки есть в этих новостройках? Ага, какие цены на каком-то этапе? То есть мы видим, что каждая цель в целом дальше определяет следующие задачи, в целом которые являются промежуточными задачами для достижения определенной цели. Но вначале было что? Цель. Вначале человек четко вывел для себя определенную цель. Давайте возьмем цели, связанные с законами, допустим, с применением закона. Есть такой закон, как закон земного тяготения. Для того, чтобы достигнуть определенной цели, побороть этот закон или преодолеть этот закон, было изобретено такое оборудование, которое называется самолет. То есть цель самолета – это преодолеть закон земного тяготения или гравитации. При этом самолет – это оборудование, которое приводит в действие закон тяги. То есть закон тяги побеждает или преодолевает закон земного тяготения. То есть цель была оторваться от Земли. Для этого нужно было найти закон. Этот закон на сегодняшний день называется закон тяги. Самолет – это оборудование, которое приводит в действие этот закон. Я хочу, чтобы вы понимали, что когда есть цель, люди начинают думать, какие законы можно использовать для достижения этой цели, какое оборудование можно для этой цели. Но всегда первая должна быть цель. Конкретная, ясная цель. Следовательно, исходя из того, что мы уже сказали, можно сказать, что прежде чем будет применяемо что-либо, или духовный закон, или естественный физический, для участника завета с Богом очень важно знать желаемую цель. То есть законы, как духовные, так и естественные, физические, для получения желаемого результата применяются целенаправленно. Целенаправленно. Я вас сейчас подвожу к очень важной истине, поэтому не торопитесь, пока мы заключение. Целенаправленное применение духовных и естественных физических законов отличается от спонтанного применения тем, что при целенаправленном применении у вас намного больше шансов получить желаемый конечный результат. Потому что вы достигаете, вы стремитесь к какой-то цели. Вы стремитесь к какой-то цели. Насколько огромная вероятность, что вы достигнете, конечно, во многом зависит от опытности уже, от ваших знаний. То есть есть еще определенный ваш фактор. Но в целом коэффициент полезного действия, результативности, он намного больше. Поэтому любое целенаправленное действие характеризуется именно повышенной вероятностью достижения цели. Целенаправленное действие. Следовательно, если нет цели, нет и необходимости в целенаправленном применении какого-либо закона. Нет необходимости. Нет необходимости. Давайте немножко поговорим об отсутствии цели. Вы скажете: брат Олег, как это связано с законами? Это очень важно. Послушайте просто до конца. Это очень важно. Потому что на сегодняшний день отсутствие серьезного отношения к духовным законам как раз связано с отсутствием достаточно понятных целей. Давайте рассмотрим некоторые моменты. Отсутствие знания конкретных заданий от Бога приводит участников Завета к тому, что они не видят необходимости в глубоком изучении духовных законов для достижения Богом поставленных задач. То есть, если у человека нет знания Богом определенной цели, он не прилагает усилия в том, чтобы глубоко изучить те законы, через которые эти цели достигаются. Если у человека нету знания какого-либо задания от Бога, они живут, они довольствуются тем, что они могут заработать, тем, что они могут сделать, и о чем-то большем они не думают. Слышите? Они просто не простираются дальше того, что имеют. Следовательно, все возможности, вся сила небес, доступная им по завету, остается неиспользуема или незадействована. При этом она у них есть. Исходя из этого, мы можем сказать, что если у участника завета с Богом нет цели, у него и не будет должных усилий и работы над собой в устроении невежества, которые стали на пути реализации цели. То есть, если Бог ставит передо мной какую-то цель, то есть нужно, чтобы по всей Украине распространялись книжечки «Молитва в согласии». Это серьезная цель. И я для себя начинаю тут же садиться и писать план, что мне нужно для реализации этой Богом поставленной цели. Это огромный список. Но я понимаю, что этот список для того, чтобы привести в действие, есть человеческий ресурс, есть финансовый ресурс, есть интеллектуальный ресурс, есть технический ресурс. То есть на каждом этапе есть какой-то ресурс. Но учитывая, что Библия говорит, что за все отвечает серебро, то я понимаю, что финансовый ресурс в какой-то степени очень важный. И я его записываю первым пунктом. Ага, прикидываю, сколько нужно. И когда я записал первым пунктом, допустим, финансовый ресурс, и примерно сколько на первом этапе нужно, я понимаю, что пойти и заработать, это все равно, что ничего не делать. Это потерять. Потому что моя работа состоит как раз в том, чтобы реализовать. Где взять? Слава Богу, что Бог дал участникам завета определенные духовные законы, которые направлены на умножение того, что сеется. Поэтому, зная определенный духовный закон, который отвечает за умножение, я не собираюсь куда-то идти. Но я собираюсь сеять. Я хочу, чтобы вы понимали, что невежество или отсутствие понимания цели, ну, нет необходимости. Если человек не знает Богом поставленные им цели, то он и собирается учиться, он не собирается что-то узнавать, он не собирается что-то делать. Я знаю детей Божьих, которые действительно, то есть видно по тому, как они двигаются, видно, что они любят Бога и хотят для Бога делать много. Но так как у них нет ясных целей, а они ее не узнают, то они особенно и не растут. Они находятся на том уровне, на котором они находятся. Почему? Потому что вот планочка, они до нее дошли, она им понятна, они нашли свою зону комфорта, и выступать за зону, за границу комфорта они просто не хотят. И я думаю, что когда Бог дает им какие-то задания, они просто их избегают, потому что любое задание – это выход из зоны комфорта. Любое задание от Бога. Конечно, если бы он знал духовный закон сеяния и жатвы, для его бы не было вопросом выхода из зоны комфорта, потому что он бы сам не выходил. В притче написано, что много прибыли от силы валов, а не от того, кто ими управляет. Хорошо. Итак, что мы можем для себя обозначить? Что если нет цели, человек не видит и необходимости в целенаправленном применении закона. То есть вы можете для себя определиться. Если у вас нет цели, я не думаю, что вы будете сильно прилагать усилия в глубоком исследовании какого-либо закона для достижения этой цели. Ее просто нет. Ну, получится, хорошо. А не получится, ну что ж. Да, ну что ж. Вот так. Но если есть цель, причем четко обозначенная, то вы будете копать, как в Писании написано, что он копал, углубился и положил основание на камне. Положил основание. То есть мы с вами увидели, как бы первый момент, который я обозначил, что если у человека нет цели, он не будет видеть и необходимости в глубоком изучении и в целом, и применении духовных законов. И я вам хочу сказать, печально, но дети Божии в этом отличительны. Потому Писание говорит, что сыны мира сего оказались мудрее. А знаете почему? Сыны мира учатся. Они так учатся делаться глупости. Они так изучают все, что им доступно, чтобы умножить то, что у них есть. Что они не теряют время, ни секунды. Они стараются эффективно каждую секунду использовать, чтобы умножить то, что у них есть. А дети Божии, живя в Царстве Божьем, где есть определенные законы, правила, уставы, они не изучают свое царствие. Они не изучают свое царствие, которое Бог им дал в Сыне Своем. Но они опять продолжают изучать этот мир. Так кого они представляют? Чью систему они представляют? Чье царство они представляют? И невежество стало серьезной проблемой. Хорошо, итак, мы с одной частью разобрались. Теперь давайте посмотрим по поводу того, и мы отметили с вами, что если нет цели или отсутствие цели, оно в целом приводит к тому, что закон как бы и не востребован. То есть цели нету, значит закон, зачем мне его знать? Давайте рассмотрим это на таком примере, чтобы более практически, более ясно было. Допустим, земледелец не ставит перед собой цели собрать 100 тонн зерна. Как вы думаете, будет он думать о том, где его складывать? Где взять технику? Где взять диспалево, то есть дистопливо? Где взять, где? Он будет думать вообще об этом? В этом направлении? Нет. Почему? Потому что у него нет цели собрать 1000 или 100 тонн зерна. Поэтому он об этом и не думает, и в этом направлении и не планирует. Поэтому мы можем для себя также обозначить, что отсутствие ясной цели останавливает осуществление использования потенциала и не приводит к поискам новых возможностей. То есть, если у земледельца есть возможность собрать 1000 тонн зерна, но он просто не ставит перед собой такой цели, то у него не задействованный потенциал. Вы участники завета. У вас есть Богом данный потенциал, который вам принадлежит как по завету, так и вам как духовному творению. Если вы не ставите перед собой определенных Богом целей или целом целей, то потенциал будет не задействован и неиспользуемо, так как вы не поднимаете планку уровня. Вы не работаете над теми целями, которые можно достигнуть только при применении закона. Если спортсмен не ставит перед собой цель быть чемпионом, то всякий раз, приходя в спортзал, доходя до планки усталости, он будет заканчивать тренировку. Поэтому и в спорте есть такие как бы две группы людей. Любители и профессионалы. Вы знаете, чем они отличаются? Подходом к тренировке. Почему у них разный подход к тренировке? Потому что разные цели. Вы знаете, что в Церкви Божьей тоже есть две группы. Есть прихожане, а есть делатели. И в целом они отличаются друг от друга в подходе. У одной группы есть цели, есть усилия, есть прилежность, есть момент обучения и работы над собой в цели достижения определенных целей. У второй группы нет цели, они просто прихожане. Поэтому в целом они не меняются, они постоянно стабильны в их отсутствии перемен. Мы можем с вами, значит, отметить следующее, что духовные законы в жизни людей, они производят сверхъестественные результаты. А теперь скажите, а если человек, ну, не ставит перед собой цели иметь сверх того, что он может иметь, нужно ли ему знать духовные законы? Конечно, нет. Я хочу, чтобы вы для себя просто это увидели. Вы возревнуете о знании духовных законов, а они сверхъестественны, в том случае, когда цели будут сверх того, что вы можете достигнуть из того, что имеете. Если у вас таких целей не будет, у вас никогда и стремления к изучению сверхъестественных законов не будет. А сверхъестественные законы приводят в действие сверхъестественные результаты. Если они нуждаются в сверхъестественных результатах, то я буду полагаться на естественные результаты. Если естественным путем, допустим, человек получает 5000 гривен, и у него нет сверхъестественной цели, допустим, 100 тысяч гривен, ему нет необходимости знать сверхъестественные законы. Он будет пользоваться естественными знаниями. Но если Бог ставит перед вами сверхъестественные цели, вам придется использовать для этого сверхъестественные законы. Но будете ли вы к этому стремиться? Это уже другой вопрос. Будете ли вы к этому простираться? Я общаюсь очень часто с рожденными свыше. И я вижу, что им намного проще обратиться к знаниям мира и использовать систему этого мира, чем привести в действие те законы, которые они не могут прощупывать, не могут прослеживать, потому что эти законы сокрыты от чувств. В этих законах надо обязательно применять знания и держать веру Богу в работе. Мы не говорим о вере в закон, мы говорим о вере в Бога и применении закона, который утвердил Бог. Но если не будет определенных знаний и не будет цели, то нет и человек не будет видеть необходимости применения самого закона. Я обозначаю, это очень важно. Если у участника завета с Богом нет цели сверхсуществующих возможностей, то он не думает о необходимости в изучении и применении сверхъестественного духовного закона. Брат Олег, а как же мне быть? Ставьте перед собой цели, которые вы не можете достигнуть, применяя свои естественные или существующие у вас возможности. Только так вы сдвинетесь с места, и только так вы начнете входить в ту область знаний, которая действительно выведет вас на уровень царской жизни. Под лежачий камень вода не течет. Мы научились создавать зоны комфорта и занимать их. Но если мы, как подданные великого царя, хотим быть влиятельными для распространения пределов Царства Божия, то вам придется ставить перед собой те цели или принимать от Бога те цели, которые естественным или имеющим у вас возможностям вы достигнуть не можете. Это важная составляющая. Давайте рассмотрим другую сторону. Если известная цель, но человек не знает духовных законов. Тоже очень распространенная ситуация. Потому что бывают такие моменты, когда человек, допустим, он принял от Бога задание. Он знает, что Бог от него ожидает. То есть для него известна цель. Но у него есть невежество в вопросе того, как достигать эту цель. То есть он не знает духовного закона, который использовать для достижения этой цели. В этом случае, казалось бы, что сложного? Возьми, изучи духовный закон для достижения этой цели. Исследуй, как определенные люди, как, допустим, какая-то группа людей, как они достигали этой цели. Но, с другой стороны, есть препятствующий фактор всегда. Это деноминационный взгляд, потому что, возможно, та деноминация, в которой находится человек, он не приветствует те методы, которыми достигаются в другой деноминации. И это в целом становится препятствием. То есть я знаю много людей, которые видят, что закон сеяния и жатвы приносит свои результаты. Но они не задействуют этот закон, потому что если узнают в их деноминации, что они применяют этот закон, их просто отлучат из церкви. Все, что им нужно, это узнать этот закон и начать его применять. Но они не могут это делать, потому что на пути стоит вопрос деноминации. Другая группа людей говорит, если Богу угодно, Он сам мне это даст по благодати. И они остаются в невежестве. То есть, имея задание от Бога, имея цель, но невежество в вопросах от закона, который может реализовать и принести результат к этой цели, приводит к тому, что люди остаются в непослушании и отсутствие реализации Божьих целей в наличии. И, кстати, это очень распространенная часть. Очень распространенная часть. Потому что Дух Божий сообщает нам Божие желания, Божью волю, Его цели. Но Божьи цели достигаются Божьими путями. Божьими путями, Божьей силой, Божьими духовными законами. Я не говорю, что естественные физические законы не нужны, они не важны. Я не говорю о том, что не должно быть профессионализма у верующих. Нет. Но я говорю о том, что если Бог ставит перед нами какие-то цели, то Он никогда не ставит их так, чтобы мы зависели от этого мира. Все Богом поставленные цели, обеспеченными Его духовными способностями и законами для их достижения. И во многом нам нужно быть в этом впереди. Мы настолько должны быть эффективны в применении Богом данных законов, правил и уставов, что этот мир должен прийти к нам и проконсультироваться, как в нестабильном мире можно иметь стабильный бизнес. А они на сегодняшний день не идут к верующим консультироваться, потому что верующие сами создают шаткие системы, которые под течением экономики этого мира легко уносимы. Царствие Божие построено на камне, но верующие не научились пользоваться этим камнем. И мы с вами отметили во втором уроке нашего изучения, что духовные законы, они неизменны и постоянны, они стабильны в любом времени, в любой стране, в любом государстве. И неизменность и постоянность духовных законов, гарантом которых выступает Бог, является хорошим основанием для стабильного в нестабильном обществе, если бы верующие только научились бы этим пользоваться. Хорошо. Поэтому для того, чтобы достигнуть известной цели от Бога, очень важно узнать и сам закон. Конечно, для этого придется приложить усилия. Потому что если в голове нет знаний по определенному духовному закону, если взять сеяние и жатвы, то ничего само по себе не будет происходить. Опять-таки, все списывают на благодать. Удивительно, знаете, понаблюдав за верующими, я вижу, что для того, чтобы получить урожай картошки, никто ничего не списывает на благодать. Если надо, они консультируются, если надо, они собирают информацию, если надо, они собирают знания, потом их применяют, а потом получают урожай. Как только касается урожая в Царстве Божьем, если ему надо, он сам даст. Но почему вы так не отнеслись к картошке? Почему бы вы так не отнеслись к картошке? Ну вы что, брат Олег, для того, чтобы картошка выросла, ее надо посадить. А почему вы думаете, для того, чтобы в Царстве Божьем что-то произошло, это не надо садить? Неужели Царствие Божие не подобно семени, который вышел и посеял сеятель? И в целом вот эти крайности, они породили то, что на сегодняшний день верующие будут вам ехать хоть на край Украины, чтобы за них кто-то помолился, и чтобы произошло по чьей-то вере, вместо того, чтобы самому научиться и эффективно применять. Опять это все причина, не сам человек, а та мудрость, которая имеет место. Потому что мудрость, которая имеет место, всегда цитирует внимание на какого-то человека. Вот если он помолится, у тебя это будет. Подожди, а ты сам что ли не можешь это узнать и сам научиться это применять? Хорошо. Поэтому отсутствие знаний, заданий от Бога, невежество в вопросе применения духовных законов держит участников завета с всемогущим Богом в уповании на бесславный мир. Если вы не знаете задания от Бога, вы не прилагаете усилий для их реализации. В целом не прилагаете усилия для знания закона. Если вы знаете задания от Бога, но не знаете духовные законы и не собираетесь их изучать, то в целом вы всегда списываете это, что, значит, наверное, на воле Божьей на это нет. Если у меня это не получилось, значит, наверное, воли Божьей на это нет. И все. И в целом не реализуется огромное количество Божьих заданий. Причина одна. Гибнет народ Божий от недостатка знаний. А все творение до сих пор стенает и ожидает откровения сынов Божьих. А сыны Божии, они находятся в уповании на то, что знания, которые они приобрели в мире всем без Бога, помогут им реализовывать Божьи планы. И по сей день не помогают, оказывается. Потому что мир даст вам крохи и будет диктовать вам условия. Хорошо, давайте переходим к следующим базовым знаниям, которые очень важны, прежде чем мы будем изучать закон сеяния и жатвы. Следующее, что мы отметим с вами в изучении духовных законов, так это то, что духовные законы делятся на две группы. Можете списать, существуют две группы духовных законов. Во всяком случае, это те группы, которые я обозначил из Писания. Конечно, в Царстве Божьем их несравненно больше. Но из Писания я обозначил две группы, которые эффективно применяем, ну, во всяком случае, я говорю в такой большой форме, и применяют верующие. Две группы. Первая группа, пишите, первая группа. Закон, действующий всегда и для всех, в его власти все. Представляете, на земле действует такой закон, во власти которого находятся все и всегда, и применяют его все и всегда. Брат Олег, разве такой закон существует? Да. Это что, закон земного тяготения? Нет. Я говорю сейчас о духовных законах, а не естественных, физических. Это закон, который действует всегда для всех, и во власти его находятся все. Галатам 6:7. Что посеет любой человек, то и пожнет. Причем всегда и везде. Вы всегда сеятель, и вы всегда жнец. Вы не можете никак избежать этой участи. Вы 24 часа в сутки сеятель и жнец. И это все люди на земле. Сатана об этом знает. И сатана как раз является тем, кто целенаправленно толкает людей на сеяние того, что дает человеку или дает ему власть над человеком. Потому что в этом мире все находится во власти этого закона. Это закон, который действует всегда и для всех. Это закон сеяния и жатвы. О, брат Олег, это такой главный закон? Да, это такой главный закон. Почему Бог его и обозначил после потопа? Потому что этот закон становится определяющим, какие события будут наполнять жизнь человека. Что посеет человек, то и пожнет. И невежество в области этого закона приводит к тому, что сатане очень легко провоцировать человека сеять то, что потом законно передает человека во власть сатаны. И верующие думают, что это сделал Бог. Бог допустил. Нет, дорогой мой, ты посеял и ты жнешь. Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Вторая группа законов, мы обозначим две духовных законов, это законы с условиями. То есть эти законы работают только тогда, когда вы соединяете их элементы и приводите в их действие. То есть когда вы соединяете элементы по правилам определенного закона и приводите их в действие. То есть эти законы работают только тогда, когда вы соединяете их элементы и приводите их в действие. Это законы с условиями. Я могу отметить из Библии два основных закона. Я не буду брать их все, потому что есть такие, есть и небольшие, но как бы не, такие не столь сейчас важные для нас в этой теме. Первый закон – это закон духа жизни. Это закон с условиями. Вы бы не могли родиться свыше, если бы вы не поступали по определенным правилам. И второй закон – это закон греха и смерти. Два известных вам закона. Это важные законы, которые действуют в этом мире. Но особенность каждого из них, что он действует по правилам закона сеяния и жатвы. Ни один из них не действует без правил. Каждый из них действует по правилам закона сеяния и жатвы. Когда Иисус представлял участникам завета с Богом Царствие Божие, Иисус всегда отмечал действующий в нем духовный закон, закон сеяния и жатвы. Иисус сказал, что если человек не понимает притчи, а именно в притче о сеятеле Иисус очень красиво обозначил действие закона, то вы не можете понять никакого учения. В целом, закон сеяния и жатвы – это закон, который помогает составить ясную и трезвую картину причин того, что, по какой причине что-то происходит и почему произошло это, а не что-то другое. Мы видим с вами, что притча о сеятеле, Бог является сеятелем семени, сатана тоже сеятель. Уже чьим пользуется семенем человек, это другой вопрос. Что посеет человек, а я бы сказал так, что выберет человек посеять, то и пожнет. Следовательно, урожай – это его выбор, это не выбор Бога. Бог предоставил свой выбор, избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Но что выберет посеять человек, то и пожнет. И нам, как участникам завета, очень важно знать, что закон сеяния и жатвы – это закон, по правилам которого действуют все духовные законы. Представляете, какое это преимущество жизни? Сатана об этом знает. Сатана знает, что кто понимает эти принципы, которые мы с вами обозначаем, и имеет эти знания применять, тот фактически делает себя недосягаемым для него. Потому что вы просто не сеете того, чего не хотите жать. Просто? Так почему так все не живут? Потому что если бы закон сеяния и жатвы был в умах, а не только представленный в Библии, то сатана бы просто был блокирован в вашу жизнь, он бы не мог ворваться, потому что вы везде блокировали все возможные его входы и провокации. Следующее, что я хочу отметить в отношении духовных законов, что у них существует своя иерархия. Иерархия. Давайте я хочу представить, допустим, иерархию в естественных физических законах. В естественных физических тоже законах есть иерархия. Я уже отметил немножко эту иерархию, приводя пример с самолетом, и я потом перейду к иерархии духовных законов. Иерархия среди естественных физических законов заключается в том, что есть закон, а есть закон, который можно его преодолеть. Закон земного тяготения можно преодолеть законом тяги. То есть в иерархии законов закон тяги главенствующий. Конечно, и законом тяги есть еще какой-то закон. То есть, естественно, в физических законах есть своя иерархия. В духовном мире, в духовном царстве тоже своя иерархия законов. И закон сеяния и жатвы является главенствующим законом, потому что по правилам этого закона действуют все законы. Даже такой удивительный закон, закон греха и смерти. Удивительный тем, что нам бы не хотелось его практиковать. Так вот, закон греха и смерти. У закона греха и смерти есть элементы закона. Это слова и действия в соответствии со страхом, в соответствии с похотями. Это все семена, которые мы можем назвать как семена. Так вот, для того, чтобы закон греха и смерти был приведен в действие, вам нужно взять элементы закона, соединить их между собой, и только в таком случае закон будет работать. Сам закон по себе греха и смерти не работает. Он приводится в действие только через ваше послушание. Через ваше послушание. Мы были с самого детства обучены жизни по этому закону, по закону греха и смерти. Мы с вами жили по правилам этого закона. В целом, это правило закона сеяния и жатвы. Мы с вами жили, применяя элементы закона греха и смерти. В Писании написано, что похоть, зачавший, рождает грех. То есть грех не появляется сам по себе. Грех – это результат закона греха и смерти. То есть для того, чтобы вы согрешили, вам приходится соединять между собой определенные элементы. Вам нужно либо сказать то, что в целом спровоцирует к действию закона, либо поступить, либо то, что в целом спровоцирует. То есть и в том, и в другом случае присутствует сеяние и присутствует жатва. Сеяние – есть всегда сеятель, есть всегда семя, есть всегда время посева, есть всегда время всхода, и есть всегда время жатвы. Вы не можете это убрать. Вы не можете это убрать. Для того, чтобы согрешить, нужно действовать по правилам закона греха и смерти. Рождение свыше – это действие закона духа жизни, которое нам стало доступно через Иисуса. Писание написано, рожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего. Для того, чтобы в вашем духе произошло возрождение, вам пришлось использовать правила закона сеяния и жатвы. Взять семя, посеять и верой принять урожай, рождение свыше. Вы заметите, все это происходит по правилам закона сеяния и жатвы. Именно поэтому в иерархии духовных законов он главенствующий. Главенствующий. Это очень важно знать. Брат Олег, вы хотите сказать, что если я буду знать закон сеяния и жатвы, то это мой успех и панацея во всем? Нет, это просто знание. Это просто знание. Скажите, если вы знаете закон электричества, это что, у вас панацея во всем? Нет, это просто знание закона электричества. В отношении же закона сеяния и жатвы, я говорю, почему с таким восторгом в отношении этого закона? Потому что это закон в целом, который позволяет вам выйти из полной зависимости естественного физического мира и войти в полную зависимость любви Бога. Ну, это ж хорошо. Но что может быть лучше? Ничего. Ничего. Вы не можете войти в любовь Божью, не сея то семя, которое Он вам рекомендует. У вас не получится. Вы постоянно будете создавать определенный конфликт, если вы будете сеять гнилое семя, семя больное. Вы будете вести в конфликт. Вы хотите находиться в Божьей любви, но вы сеете то, что выводит из Божьей любви. Так не бывает. Поэтому Бог желает, чтобы мы находились не во власти людей, не во власти естественного физического мира, а в Его власти, во власти Его любви. Поэтому Он хочет, чтобы мы сеяли Его семя. Прибудьте в Слове Моем, оно сделает вас свободным. Без сеяния жатвы у вас это никак не получится. Но для этого вам нужно понимать и осознавать. Все знания, которые мы будем приобретать, они направлены на целенаправленное применение с желанием получать целенаправленного урожая. Вы желаете получать урожай в Царстве Божьем на постоянной основе. Но я думаю, это очень хорошо, иметь целенаправленно на постоянной основе урожай. Это называется уже планирование, когда вы можете планировать урожай. Вы знаете, люди в мире стремятся к этому всеми усилиями, чтобы иметь запланированный урожай. Потому что планирование, а еще прогарантированное планирование, это уже простираться вперед. А Бог говорит, я от начала возвещаю, что будет... Скажите, кому как не нам доступно планирование, гарантированное Богом? Другое дело, для этого нужно знание. Знание. Просто знание. Поверьте, это намного проще. Потому что в мире будете иметь скорбь. А в Царстве Божьем там все стабильно. В Царстве Божьем стабильно действующие духовные законы, гарантом которых выступает сам Бог. Другое дело, их нет в вашем уме. В вашем уме их нет. И в целом это создает определенный конфликт. Что вы понимаете, что Бог поругаем не бывает, и что посеет человек, то и пожнет. А с другой стороны, в вашей жизни происходит то, чего вы не хотите, и вы задаете Богу вопрос, почему это происходит. Хотя Он уже сказал, что посеете, то и пожнет. А вы не видите, где вы это посеяли, потому что в вашем уме нет ничего, чтобы говорило о том, что вот вы посеяли, и вот вы посеяли, и вот вы посеяли. Но когда вы обращаетесь к Богу, Бог говорит, ну вот же ты посеял. А как я сам сразу не заметил? Потому что то, что в твоей голове, не высвечивает твои семена. А когда ты вложишь в свою голову закон сеяния и жатвы, просто как знание, то каждое твое слово, каждое твое действие всегда будет пропускаться через фокус уже конечного результата. Ты только это сказал, потом стоп, каюсь, отрекаюсь и разрушаю. А что это ты сделал? А зачем мне в этом урожай? А что ты такого сказал? О, я не хочу в этом иметь урожай. Вы уже будете с опережением работать. И прежде чем что-то сделать, вы глубоко задумаетесь, нужен ли мне стократный урожай с этого семени. Потому что в вашей голове будет просто область знаний, которая будет фильтровать все ваши слова и действия еще задолго до того, как они выйдут из вас. Представляете, как хорошо.
Но опять-таки, вас это не должно настораживать. Почему? Потому что вы все равно будете что-то говорить и все равно что-то делать. Но то, что вы будете говорить и делать, вы будете ожидать от этого урожай. Вот почему Иисус сказал, все, чего не скажете, верьте, что получите урожай. Потому что вера есть осуществление чего? Ожидаемо. Я уже ожидаю, что все, что я сею, я пожну урожай. А, брат Олег, никогда не знаешь. Я знаю, я помню, что я говорю. Я работаю над тем, чтобы помнить, что я говорю. И я благодарен Богу за то, что я получаю урожай с каждого семени благословения, которое я сею. Но оно должно быть в голове. Это знание просто должно быть в голове.
Когда у вас есть целенаправленное знание и есть цели, то в целом, соединяя это между собой, вы можете свою жизнь вывести на постоянной основе и получать результат. Ну, а учитывая, что как элементы законов, так и порядок их соединения неизменны и постоянны, то это и есть как раз та область знаний, в которой вы обретете определенный покой. Конечно, это не отменяет личных отношений с Богом, ни в коем случае. Как я уже отмечал, что это просто область знаний, которую нужно знать. Если вы не будете ее знать, это не значит, что вы не будете спасены. Нет. Но можно быть спасенным, но не плодовитым. И все. Просто не плодовитым. По одной простой причине. Потому что вы не знаете, как с помощью Царства Божьего в этом бесславном, гнилом мире получать славные результаты. Сверхъестественные результаты. Просто отсутствие знаний. Хорошо. И в завершении сегодняшнего урока я хочу отметить некоторые возможные цели духовного закона сеяния жатвы. Некоторые возможные цели. Мы вообще с вами все эти цели изучать не будем. Потому что закон сеяния жатвы, представляете, он главенствующий в иерархии. Поэтому изучить все его цели, ну, у нас времени просто не хватит. Даже тот период времени, пока мы уже находимся на земле. Поэтому я обозначаю эти цели, как некоторые. А уже какая цель, захочете вы ее изучать, вы можете сами посвятить этому время. Вот некоторые цели. Я не буду. Первая, вторая, некоторые цели. Вот некоторые. Закон сеяния жатвы. Сверхъестественный, господствующий закон двух сфер. То есть, как в сфере духа, так и в сфере плоти он главенствующий. Что посеет человек, то и пожнет. И поверьте, естественный физический мир при всех существующих в них законах не может это изменить. Брат Олег, вы хотите сказать, что естественный физический мир полностью во власти мира духовного? 100%. Поэтому не обманывайтесь. Сверхъестественный господствующий закон двух сфер. Закон сеяния и жатвы – это сверхъестественный господствующий закон двух сфер. Это целая область знаний. Следующее – закон сеяния и жатвы – духовный закон в Царстве Божьем. То есть, если я хочу быть эффективным в Царстве Божьем, то мне нужно знать этот закон. Я имею в виду для целенаправленного получения урожая. Следующее. Духовный закон сеяния и жатвы – это духовный закон перемещения из сферы духа в естественную физическую сферу. То есть, если я хочу что-то переместить из сферы духа, в сфере духа оно пока есть в форме обетований. Я хочу переместить его в естественный физический мир. Мне придется применять правила закона сеяния и жатвы. По-другому вы не переместите. Следующий момент, который можно отметить как цель закона, духовного закона сеяния и жатвы, что духовный закон сеяния и жатвы – это закон умножения с помощью Бога. Мы говорим о стократном урожае. Закон умножения с помощью Бога. С помощью Бога. Потому что гарантом этого закона выступает сам Бог. Не люди, не экономика мира, не политика, не благоприятно складывающиеся обстоятельства, а гарантом этого выступает сам Бог. То есть духовный закон сеяния жатвы – это закон умножения с помощью или при участии Бога. Следующее, что мы можем обозначить, что духовный закон сеяния жатвы – это духовный закон перехода на новый уровень в естественном, физическом мире. То есть, если я хочу перейти на другой уровень жизни, качества жизни и всего, что с этим связано, то мне придется задействовать закон сеяния и жатвы. В противном случае весь мир и вся система, она будет выступать как препятствующая. Потому что в мире будете иметь скорбь. Этот мир, вся его система никогда не будет содействовать вашему росту, как участников завета с Богом. Следующее, что мы можем отметить, что духовный закон сеяния и жатвы – это духовный закон принятия от Бога по его богатству. Поверьте, у нас щедрый Бог, и Он всегда даст вам больше, чем вы заслуживаете. Но Он не может вам дать, если вы не сеете. Потому что сеяние само по себе приводит в действие обратную связь. Обратную связь. По его богатству. По его богатству. Знаете, я понимаю при этом месте Писания, что стократно это даже не граница. Другое дело, еще нет достаточно глубокого сознания стократного. Мы тоже об этом будем в свое время говорить. Хорошо, следующее, что мы можем отметить, что духовный закон сеяния и жатвы – это духовный закон господства человека в естественном физическом мире. То есть в естественном физическом мире стараются люди господствовать при помощи финансов и силы, но есть то, что действительно делает человека господствующим. Это закон сеяния и жатвы. Закон господства. И следующее, что мы можем обозначить, и это не все еще, но я обозначил какие-то такие, которые очень эффективно применяю, во всяком случае, в своей жизни. Духовный закон сеяния и жатвы – это закон формирования событий в естественном физическом мире. Закон формирования. Что посеет человек, то и пожнет. События. Это относится к событиям. То есть, если я хочу, чтобы в моей жизни какие-то события совершались, то в целом это закон. И так во всем, как вы хотите, чтобы поступали с вами, так и вы поступаете с людьми. То есть, в целом это закон формирования событий. Каждое семя – это семя, которое производит породу своему событие. Событие. Поэтому событие – это не что-то стихийное. Это стихийное в том случае, если вы не знаете процесс их формирования. Закон сеяния и жатвы в целом выражает правила формирования событий в естественном физическом мире. При знании закона сеяния и жатвы вам доступно формировать события в соответствии с Божьими обетованиями. Поэтому видите, как Бог позаботился о том, чтобы мы не были зависимы от обстоятельств. Итак, мы отметили с вами те возможности, которые предоставляет нам этот закон. Какие возможности из представленных мы можем использовать, это выбор каждого из нас. И, конечно, в целом это будет зависеть от знания закона. Мы не все обозначили возможности, не все как бы сами по себе цели, их намного больше, но во всяком случае даже те, что мы обозначили, их уже достаточно для того, чтобы быть достаточно эффективными в применении этого закона, причем в повседневной жизни. Мы не говорим только о церковной жизни, мы говорим о повседневной жизни, причем жизни, которая имеет результаты на постоянной основе. И тенденция роста регулярная. Вы теперь понимаете, по какой причине верующие стали рисовать вот такую диаграмму? По причине невежества. Потому что Писание говорит, пути мудрого вверх. Божья диаграмма – это пути вверх, а не вот такая диаграмма. 7 раз упадет праведник. Но если он с первого раза не научился, если первый раз ему ничего не научил, то он падает еще, еще и оправдывает всякий раз свое невежество. Не учитесь падать. Учитесь подниматься и подниматься, и только подниматься. Не после падения, а всегда. Всегда. Потому что то, в ком вы, все говорит. Хорошо. Итак, сегодня у нас был 3-й урок, и мы закончили формировать небольшое, достаточно небольшое основание. И в целом, когда всякий раз вы будете прослушивать этот материал и предыдущих 2 урока, у вас будет формироваться общая картина. И я верю, что когда вы будете прослушивать эти уроки, а потом читать Новый Завет и видеть, как Иисус разговаривает с своими последователями и с иудеями, вы будете понимать, что именно Он доносит. Что именно Он доносит. Знаете, когда сатана искушал Иисуса, Иисус разговаривал с ним на языке законов. Когда сатана сказал, прыгни, вот ангелам же заповедано твоим. Иисус понимал, что зачем искушать Бога в испытании закона земного тяготения. Бог не утверждал законы для того, чтобы проверять Божью любовь.
Бог утвердил законы для того, чтобы человек был устойчив в вертикальном положении, если закон земного тяготения. Это самая удобная позиция передвижения, вертикальное положение. Вот почему дети никогда не стараются постоянно ползать на четырех, потому что есть самая удобная позиция. Основная искушает нас в том, чтобы мы приступали к закону, чтобы мы делали то, что Бог не утверждал делать. И дети Божьи клюют на эти ловушки, начинают делать то, что Бог не говорил делать, по причине невежества. Не искушайте Господа, не надо проверять Его любовь, делая или приводя в действие обратную сторону какого-либо закона. О, Бог, если ты меня любишь, ты мне дашь 1000 гривен и без посева. Искушайте Господа. Не искушайте Господа. Будьте мудрыми и послушными. Хорошо, давайте мы поблагодарим Бога за этот урок. Вы сможете его прослушать еще раз и еще раз. Здесь хотя бы вначале они и кажутся немножко твердыми знания, но они очень важны. Особенно для того, чтобы иметь цель. Помните, если у вас не будет цели, достаточно цели, особенно цели, которые вы не можете достигнуть естественным способом, естественными возможностями, то вы не будете прилагать и особенных усилий для того, чтобы узнать все необходимое для его реализации или достижения. Спасибо тебе, Иисус, за твой труд, за твое обучение. Мы благодарны тебе за этот урок и за то, что ты открываешь нам глаза, чтобы мы были эффективными и плодовитыми гражданами твоего царства. Спасибо тебе, Иисус. Мы благословляем тебя, мы благодарим тебя за твое обучение, благодарим тебя за то, что никто из слушающих этот материал не останется прежним, но они будут наводить порядок в своем уме и ставить перед собой Божьи цели. И прилагать все усилия, чтобы получать все необходимые знания для полного их достижения, для полных достижений во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Мы благословлены сегодняшним уроком. И мы благодарны тебе за то, что ты и дальше будешь трудиться над каждым из нас лично, чтобы все, что мы должны исполнить в твоем царстве, было исполнено во всей полноте и без всякого недостатка. Мы верим, что мы будем научены тобой. И мы верим, Иисус, что ты помазан, что ты поставлен Богом, чтобы каждый из нас был плодовитый, чтобы каждый из нас был богатый на всякое доброе дело. Поэтому прямо сейчас, Иисус, мы берем свое семя веры, благословляем его во имя Иисуса и говорим: стократный урожай для обеспечения жизни и призвания. Поднимайся и наполняй руки сеющих во имя Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать получению урожая во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус, за то, что каждый присутствующий собирает обильный урожай благословений. Спасибо тебе за то, что в их жизни да не будет скудости и недостатка, долгов и безуспешности вовеки во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Мы принимаем, что ты сила наша иметь жизнь и иметь с избытком. И мы принимаем быть богатыми на всякое доброе дело. Иисус, мы благословляем тебя. Мы благодарим тебя за этот урок и за то, что никто из слушающих его больше никогда не останется прежним. Во имя Иисуса. Аминь.